слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. День призывника в России. Новое обвинение против Сергея Магнитского в годовщину его смерти. Приговор бывшему мэру Томска. Ход расследования по делу об избиении журналиста Олега Кашина. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. В России сегодня отмечается День призывника. Военкоматы устраивают празднично-патриотические мероприятия, организуют экскурсии в воинские части для призывников. В этот день проходят парадные смотры российских войск и показательные выступления бойцов спецподразделений. Несмотря на это, призывники в армию не спешат. Большинство из них старается избежать военной службы. Эксперты констатируют, что в современную российскую армию идут лишь те, у кого не нашлось денег от нее откупиться. О дне призывника – Любовь Чижова.
Всероссийский день призывника установил в 1992 году президент России Борис Ельцин. Это было сделано в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы и улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. В этот день военкоматы изо всех сил рекламируют прелести армейской службы призывникам и их родителям, их водят в музеи на экскурсии, показывают образцовые воинские части, чтобы поднять патриотический дух будущих солдат. Но российские юноши в армию не хотят, и день призывника отмечают без особого энтузиазма. И глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова их прекрасно понимает.
Во-первых, это не праздник, это день всенародной скорби. Отношусь я к этому явлению как призыв с глубоким отвращением и подозрением. Я этого не скрываю уже 22-й год. Цель моя и организации нашей добиться перехода к добровольной военной службе. Поэтому все эти псевдопатриотические игры – это все совершенно безобразие. Я просто прошу вспомнить всех мальчиков, пострадавших, ну, хотя бы за три последние года, да, начиная с Андрюши Сычева и заканчивая вот этой страшной историей с Романом Сусловым. Для чего это сделано? Кто это придумал? Почему это поддерживается? Я не очень понимаю. Я считаю, что все должны стыдиться того, что в России еще никак не может государство перейти к профессиональной военной службе в армии. Хотя бы так, как это сделала пограничная служба России.
Как, по вашим данным, проходит нынешний осенний призыв?
Призыв у нас, к сожалению, как всегда, проходит с большими нарушениями. Вот больных признают здоровыми. Ребят, у которых отсрочка по учебе есть, хотя у них не совсем простая судьба студенческая, отсрочки это лишают. Некоторых умудрились кинуть, у меня другого слова нет, когда они в 2007 году поступали, им нужно было оформить отсрочку. А теперь значит, говорят, что у тебя права нет. Ну и самое неприятное, конечно, что по-прежнему пытаются так или иначе получить с людей деньги. Сейчас ведь целая сеть фирм, фирмочек, каких-то псевдоколлегий, псевдоконтор, которые везде рекламируют, что заплати мне 200 тысяч, и ты, значит, останешься дома. Все это мошенничество, люди платят деньги, потом, значит, оказывается, они или в армии, или документы им выдают липовые. Все это очень противно, и хотя прокуратура работает, все равно на каждого такого афериста никак не управу найти нельзя.
О том, что мешает российской власти отказаться от армейской службы по призыву, в день призывника рассуждает военный эксперт Александр Гольц.
Как вы догадываетесь, относиться к этому празднику можно с некоторой иронией только. Ну, допустим, ровно так, как к Дню Печника в эпоху всеобщего перехода на центральное отопление или что-нибудь в этом роде. Это явный атавизм, конечно. Проблема заключается в том, что главным нынешним противоречием нынешней вполне либеральной военной реформы является то, что Министерство обороны настаивает, что даже в этих условиях призыв будет не сокращаться, а нарастать. Что, в общем-то, вполне бессмысленно даже с чисто теоретической точки зрения. Смысл существования призывной армии заключается в том, чтобы готовить резерв, чтобы в случае военных действий можно было бы увеличить свои вооруженные силы в разы. Ну вот советская массовая мобилизационная армия предполагала усилиться до 8 миллионов военнослужащих. Планы нынешнего руководства говорят о том, что у них нет никакого желания поддерживать такую мобилизационную модель. Именно поэтому сокращены избыточные офицерские кадры, которые в теории должны были бы возглавить эти батальоны, полки и дивизии резервистов. Упразднены части неполного состава, которые только и существовали для того, чтобы принять эти миллионы резервистов. Нет таких планов у нынешнего Министерства обороны. И вместе с этим оно сохраняет призыв в условиях, когда страна катится в демографическую пропасть.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рисует портрет среднестатистического российского призывника и констатирует, что такой солдат вряд ли эффективно защитит свою родину в случае военного конфликта.
Это, безусловно, парень из небогатой семьи, из той семьи, которая не смогла откупиться от призыва в армию. Это А. Б. Этот человек имеет, конечно, определенные заболевания, на которые для того, чтобы выполнить план по призыву, призывная комиссия, возможно, даже закрыла глаза. Ну и сказала, да лечишься, парень, а если у тебя там вес не хватает, у тебя дистрофичный вес, то мы тебе в течение там 3 месяца в армии откормим. Значит, у этого парня, я бы даже сказал, у этого парня, безусловно, есть школьное образование. Этот парень недавно встал со школьной скамьи. Этот парень не имеет представления об военной службе, поскольку начальной военной подготовки в школе не было, а тот карликовый курс, который встроен в систему ОБЖ, никаких серьезных представлений этому мальчишке о службе в армии не дал. Очень слабо владеет оружием. И тех ускоренных курсов, которые он проходит в учебке, где он только-только приноравливается к оружию, где он только овладевает азами, а таких у нас в армии набирается почти что 600 тысяч, а это больше половины армии, такой призывник нас не защитит. Чтобы вы знали, по социологическим данным, только 20% призывников с большими натугами хотят идти в армию. А 80% считают это потерей времени. И парни эти говорят, мы бы хотели, чтобы армия была контрактной, чтобы в ней служили только те, кто хочет служить. Призывная система – это рудимент старой репрессивной советской системы. И опять ставят вопрос о том, чтобы армия была полностью контрактной, чтобы люди в ней служили добровольно, а не мучились 12 месяцев там, где они не хотят мучиться.
Говорил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. В России продолжается осенний призыв в армию. По данным военкоматов, уклониться от службы пытаются 133 тысячи россиян. Эксперты считают, что таких несознательных призывников в стране значительно больше. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и почти 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при МВД России выступил с новыми обвинениями в адрес адвоката фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося год назад в московском СИЗО. Бывший мэр Томска Александр Макаров приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. В 2 городах Дагестана предотвращены теракты. По сообщению властей, обезврежено взрывное устройство, заложенное в городах Кизляр и Махачкале. Задержан подозреваемый в организации массового убийства в станице Кущевская Краснодарского края. По сообщению Следственного комитета, это лидер местной преступной группы. Ирландия опровергает сообщение о том, что она нуждается в срочной финансовой помощи из стабилизационного фонда Европейского Союза. 9 сотрудников службы безопасности и 7 талибов погибли сегодня в бою на севере Афганистана. В столице Чехии Праге сегодня эксгумированы останки знаменитого датского астронома 16 века Тихо Браге. Специалисты намерены установить причину его смерти. В 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы – имеет ли перспективу в современной России новые партийные проекты? Что может предложить стране оппозиция? Дискутируют председатель партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин и лидер организации «Демократический выбор», член Рокомитета партии «Народной свободы» Владимир Милов. Программа «Время политики» – 22 часа по московскому времени. Как вы слышали в новостях, Следственный комитет при МВД России объявил об окончании следствия по делу о хищениях, совершенных российскими структурами фонда Hermitage Capital. Это заявление прозвучало накануне годовщины смерти адвоката фонда Сергея Магнитского в следственном изоляторе в Москве. Юрист заявил о причастности сотрудников МВД к незаконным схемам изъятия денег, после чего против самого Магнитского было возбуждено уголовное дело. Как считают правозащитники и коллеги Магнитского, он скончался в Бутырском СИЗО от тяжелой болезни из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи. Тему продолжит Павел Куравский.
Согласно версии Следственного комитета, юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, умерший в московском СИЗО, юристом не являлся и сам был причастен к преступной схеме похищения денег. Об этом в понедельник на брифинге заявила начальник пресс-службы Следственного комитета при МВД Ирина Дудукина.
Магнитский был по образованию экономист, работал бухгалтером, потом и аудитором. Юристом он не был. И как бухгалтер он разрабатывал схемы ухода от налогов. Получены свидетельские показания, и это доказано всеми материалами уголовного дела, что после изъятия печати и правоустанавливающих документов господин Магнитский, как один из работников фирмы «Фарстон», продолжал обслуживать данные предприятия. То есть он заполнял налоговые декларации и сдавал их. Чтобы это делать, ему, естественно, нужны были печати. Он заказал новую печать.
Госпожа Дудукина продемонстрировала журналистам довольно сложную, вероятную схему хищения денег. В этой схеме, по словам Дудукиной, было задействовано около 10 различных банков, у которых ныне отозваны лицензии, и порядка 70 фирм-однодневок. Крупные финансовые расходы следователей Кузнецова и Карпова, ведших дело Магнитского, Ирина Дудукина считает абсолютно нормальными.
Суммы, которые называются в тех документах, которые фигурируют на Западе, они не соответствуют действительности, взяты с потолка. Я сразу хочу сказать, что Кузнецов, он не является членом следственных групп, которые расследуют уголовные дела, находящиеся в Следственном комитете. Тем не менее, я могу вам ответить, что вся собственность, которая сейчас есть у Кузнецова, приобреталась в 2003-2004 годах. Что касается Карпова, ситуация такая же. Вся собственность, которую имеет он и его семья, она до 2008 года. Помимо того, что они сотрудники милиции работают, у них есть родственники, которые тоже имеют право заниматься коммерческой деятельностью и, соответственно, иметь доходы выше, чем государственные служащие.
Джеймисон Файерстоун, посвятивший 18 лет жизни помощи американским компаниям в непростой задаче взаимодействия с правовой системой России, возмущен позицией российского следствия по делу фонда Hermitage Capital и Сергея Магнитского и уверен в невиновности последнего.
Это очень видно, что на годовщина смерти Сергея Магнитского, когда МВД очень хорошо знает, что весь мир будет поговорить о Магнитском и отмечает факт, что он умер герой, они хотят испортиться его репутацией и весить такой преступление, которое было сделано офицером МВД, они хотят вешать это все на Сережа. И он не только называл эти офицеры МВД, он называл тот конкретное лицо, который сейчас МВД хочет сказать, что они дали показания против Сережа.
Ведущая международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International удостоила Сергея Магнитского высшей награды за честь и достоинство. Во вторник, 16 ноября, в память о Сергее Магнитском во многих странах состоятся культурно-политические акции. В 6 столицах пройдет мировая премьера уникального фильма нидерландских документалистов «Сергей Магнитский. Справедливость. Закон. Судьба». Парламентские мероприятия соберут в разных странах виднейших государственных деятелей, политиков, ученых, правозащитников, журналистов, юристов и бизнесменов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Бывший мэр Томска Александр Макаров приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Макарову Александру Сергеевичу окончательно карбыть наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима.
Судья Анатолий Павлов зачитывал приговор больше часа. Принимая решение о мере наказания для бывшего мэра Томска, суд не учел смягчающие обстоятельства, которые приводила защита. Пожилой возраст, Макарову почти 65, состояние здоровья и заслуги перед городом за 10 лет его работы мэром. Хотя накануне Макаров обращался к судье с просьбой.
По сути дела, нас обрекают последние годы жизни провести не среди детей и внуков, а в тюрьме.
То есть ясно, что это де-факто, де-юре это может звучать как угодно, но де-факто это пожизненное заключение. Ваша честь, я прошу, учитывая все сказанное, принять решение о мере наказания, не связанное с лишением свободы.
Александра Макарова арестовали в декабре 2006 года в рабочем кабинете. Его обвинили в вымогательстве и превышении должностных полномочий. Судом сразу же была избрана мера пресечения, содержание под стражей. В СИЗО Макаров провел почти 3 года. Его освободили под подписку о невыезде весной 2009 по решению Верховного суда России. Спустя год мера пресечения была изменена на домашний арест, а еще через полгода экс-мэра Томска снова арестовали. Больше 2 лет суд присяжных рассматривал дело Макарова. 3 ноября 2010-го вердикт был вынесен. По 7 из 9 эпизодов присяжные признали бывшего мэра виновным. Обвинения в хранении наркотиков и 1 эпизод получения взятки присяжные сочли недоказанными. По 2 эпизодам присяжные попросили суд о снисхождении. Гособвинитель по делу Елена Караваева сообщила, что вынесенным вердиктом она довольна.
Вердикт присяжных не может быть оспорен по фактическим обстоятельствам, то есть в связи с недоказанностью, несогласием с какими-то вопросами. То есть это окончательное решение, которое сейчас является обязательным для сторон.
Накануне вынесения приговора судом Александр Макаров выступил с последним словом.
Я до сих пор не понимаю, до сих пор, думайте, за 4 года, в чем меня обвиняют. Все очень просто. Мы тут в процессе исследовали массу историй болезни, где всякие диагнозы были не очень приятные мои и все прочее, за 10 с лишним лет. Там всякие были действительно диагнозы, не было одного олигофрении, то есть лобоумия. Поэтому я достаточно могу разбираться в вещах и до сих пор не понимаю, то есть по сути обвиняю человека в том, что он честно и профессионально исполнял свой служебный долг.
Речь Макарова длилась около 40 минут. Он остановился на каждом эпизоде обвинения. Например, одно из них связано с заявлением бизнесменов Дунафа и Питерского. Они жаловались, что Макаров приостановил строительство гаражей и тем самым нанес им ущерб. Экс-мэр сказал в суде, что гаражи эти были построены самовольно, и он, как мэр, был обязан стройку приостановить. Почему теперь ему ставят это в вину, непонятно. Несколько раз в своей речи Александр Макаров заявил о предвзятости в своем деле, назвав его заказным. Вот, в частности, что он сказал по поводу обвинения в получении взятки от компании «Российские коммунальные системы» за вхождение на томский рынок.
Все, что делалось в ТКВС, делалось мной, опять же, в исполнение своих служебных полномочий. И самое главное, в исполнение соглашения, подписанного в самом начале. Мы здесь, в деле есть это соглашение, подписанное. Вдумайтесь, администрация Томской области, РАО ЕС России Чубайс, Российскими коммунальными системами, администрация города Томска, Томскэнерго и Облгаз. Мог ли мэр города игнорировать это соглашение и просто-напросто плюнуть и отбросить его в сторону? Да, конечно же, нет. Масса доказательств, которые мы хотели бы представить, не было допущено судом к рассмотрению присяжных. Это очень скверно, потому что создавалось однобокое мнение.
Прокуратура просила приговорить Александра Макарова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его родственницу, проходящую по 2 эпизодам дела, к 8,5 годам тюрьмы. Суд в итоге дал на год меньше, чем просила прокуратура. Большинство из тех, кто присутствовал сегодня в зале суда на вынесении приговора бывшему мэру, журналистов, друзей и родственников, представителей томской общественности, сочли решение судьи Павлова слишком суровым. Макарову зачтут срок 3 года, проведенных в СИЗО, но на свободу бывший мэр Томска выйдет лишь когда ему исполнится 74 года. Адвокаты Александра Макарова уже заявили, что в любом случае приговор будет обжалован. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор мировой прессы на научные темы. Обзор подготовлен Александром Сергеевым.
Состояние мозга, близкое к глубокой медитации, можно вызывать искусственно, пишет научно-популярный журнал Scientific American Mind, посвященный исследованиям мозга и сознания. У людей, длительное время практикующих глубокую медитацию, повышается внимательность, снижается агрессивность и наблюдаются другие позитивные изменения. Лабораторные наблюдения показывают, что в этом состоянии в мозгу наблюдается необычная синхронизация высокочастотных гамма-ритмов. У других людей гамма-волны обычно возникают только на короткое время в фазе так называемого быстрого или парадоксального сна. Это как раз та фаза, в которой мы видим сны. И вот теперь 2 лабораториям в экспериментах на мышах удалось искусственно индуцировать мозговые гамма-ритмы. Для этого использовалась недавно появившаяся оптогенетическая технология. Сначала мышей заражали генно-инженерным вирусом, который проникал только в особые нейроны, управляющие гамма-ритмом, и добавлял в них ген светочувствительности. Затем в мышиный мозг имплантировали оптоволокно, по которому подавали импульсы, возбуждающие светочувствительные нейроны. Энцефалограмма в это время становилась весьма похожей на ту, что наблюдается у людей в состоянии глубокой медитации. В связи с этим журнал Scientific American Mind напоминает, что 5 лет назад Далай-Лама на встрече с учеными-нейрологами сказал, что даже для него медитация – это тяжелый труд, и если наука найдет способ искусственного воссоздания этого состояния, то он будет среди волонтеров, готовых испытать метод на себе. Конечно, до экспериментов на людях еще далеко, но искусственная медитация уже не фантастика, а вполне научная возможность, говорится в статье.
Журнал Science описывает уникальное психологическое исследование, проведенное с использованием телефона Apple iPhone. 5000 добровольцев по всему миру установили на нем специальную программу, которая в случайные моменты времени просит ответить на 2 вопроса. Что вы сейчас делаете и насколько вам это приятно? Собрано уже 250 000 ответов, из которых следует, что чаще всего люди заняты работой, и это не приносит им счастья. Лучше всего люди ощущают себя при занятиях любовью, но случается это нечасто. Реже людей заставали только за молитвой. На втором месте среди приятных занятий идут физические упражнения, но они сильно отстают от секса. Третье по значимости удовольствие – разговоры. По количеству времени они занимают в жизни второе после работы место.
Журнал American Scientist тоже обращается к психологической теме и объясняет, почему раздражают чужие разговоры по мобильнику в общественных местах. Исследование, проведенное в Корнельском университете, показало, что когда человек слышит монолог или диалог, он легко прогнозирует поток речи. В телефонном же разговоре слышна только половина реплик, и это затрудняет предсказание речи, вызывая утомление и раздражение. В эксперименте студентам предлагали отслеживать мышью движение точки по экрану компьютера. В тишине, на фоне диалога или монолога, точность была высокой, но величина ошибки возрастала в 6 раз на фоне халфолога. Так авторы называют полудиалог, когда слышны реплики только одной стороны. Также на 10% при этом снижалась точность запоминания демонстрируемых на экране буквосочетаний. Так что ради собственной безопасности не стоит, сидя рядом с водителем, вести долгие беседы по телефону.
Статья в журнале New Scientist посвящена обсуждению психологических и политических мотивов, заставляющих людей упорно отрицать и пытаться опровергать теорию относительности. Это явление наблюдается с самого появления теории Эйнштейна, но особенной силы достигло в Германии в период между Первой и Второй мировыми войнами. Тогда, в период нестабильности, людям было особенно тяжело смириться с тем, что и в науке, считавшейся оплотом надежного знания, происходят глубокие перемены. Сегодня подобная ситуация характерна для России. В мире же отрицание теории относительности стало частью более широкого явления, получившего название дениализма, то есть отрицание надежно установленных фактов и теорий в силу политических убеждений или психологического дискомфорта.
Обзор западной прессы на научные темы подготовил Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 7:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при МВД России выступил с новыми обвинениями в адрес адвоката фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося год назад в московском СИЗО. Бывший мэр Томска Александр Макаров приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. В 2 городах Дагестана предотвращены теракты, обезврежены взрывные устройства в городах Кизляр и Махачкала. Задержан подозреваемый в организации массового убийства в станице Кущевская Краснодарского края. Как сообщает Следственный комитет, это лидер местной преступной группы. Мосгорсуд отклонил иск партии «Справедливая Россия», которая требовала отменить итоги выборов в Мосгордуму. Бывший заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко, подозреваемый в крупном мошенничестве, освобожден из-под стражи под залог в 1 000 000 рублей. Грузия разрешила сотруднику российского консульства встретиться с одним из россиян, задержанных по обвинению в шпионаже в интересах Москвы. Ирландия опровергает сообщение о том, что она нуждается в срочной финансовой помощи из стабилизационного фонда Европейского Союза. 9 сотрудников службы безопасности Афганистана и 7 талибов погибли сегодня в столкновении на севере страны. В Боснии и Герцеговине арестован бывший офицер полиции 38-летний Драган Цырногорец, подозреваемый в геноциде в годы войны на Балканах. На юге Судана сегодня началась регистрация избирателей для участия в референдуме о возможном разделении страны. В Саудовской Аравии около 3 миллионов мусульман, участников традиционного паломничества в Мекку, начали восхождение на священную гору Арафат. В Польше сегодня вступил в силу закон, запрещающий или серьезно ограничивающий курение в общественных местах. В столице Чехии Праге сегодня эксгумированы останки знаменитого астронома 16 века Тихо Браге. Специалисты намерены установить причину его смерти. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей
Здравствуйте,
программе?
Здравствуйте, Валентин. Ну, центральная тема очевидна. Это дело Сергея Магнитского, приговор бывшему мэру Томска Александру Макарову, фестиваль профессии журналиста, все события, связанные с ним, день призывника, который отмечается сегодня в России. В сегодняшнем итоговом выпуске будут и спортивные темы или спортивного околоспортивный. В частности, мы поговорим о том, как фанаты футбольной команды «Зенит» петербургской, которая вчера, выиграв очередной матч, стала чемпионом России, как они отмечали эту победу, к чему это привело. Ожидаем корреспонденции нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской. И обзор прессы посвящен победе, то, что наверняка очень вас интересует, победе пилота, немецкого пилота Себастьяна Феттеля, представителя команды
Red Bull.
Да, на вчерашней гонке вы видели, как, насколько драматична была эта гонка. Ну и в сегодняшних комментариях немецкие, швейцарские, австрийские газеты, они не удерживается от сравнения Себастьяна Феттеля и Михаэла Шумахера.
Ну, надо сказать, с самого начала появления Феттеля в Формуле-1 его называли даже «Бэби Шумахер», «маленький Шумахер».
Вот что пишет по этому поводу журнал «Фокус».
Себастьян Феттель – это противоположность Шумахеру, а его команда показала себя человечнее, естественнее и эмоциональнее других команд. Феттеля уже называют новым Шумахером. Это верно отчасти, так как он новый чемпион из Германии. Но он совсем другой. Он не холодный технократ, а полный страстей и эмоций пилот. После того, как Фернандо Алонсо приехал с 7-м, и стало ясно, что Феттель чемпион, он, никого не таясь, расплакался еще в кабине и мало что мог видеть из-за слез. До сих пор было принято говорить чемпиону «good job», «хорошая работа». Феттелю это не подходит, так как это чаще других ошибавшийся, но при этом вызывавший симпатии, воистину человечный гонщик, и он заслуженно победил, а с ним страсть одержала победу над холодным расчетом, а благородство над манипуляциями. Успокоившись, чемпион произнес почти как победитель кино-Оскара. В моей победе немало заслуг моих родителей, и два последних круга я думал о них. И я так счастлив, что они были здесь на трибуне.
Вот это был новый чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель. Мне даже интересно, согласны ли вы вот с этой оценкой.
Да-да-да, я полностью, я его поклонник.
Ну, так или иначе, вот чемпионат этот в этом году завершился. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, сразу после выпуска последних известий. Я жду слушателей у радиоприемников.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Сегодня стало известно, что следственную группу по делу о нападении на журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина возглавит Сергей Голкин, который руководил расследованием дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Способность самого Олега Кашина участвовать в следственных действиях и давать показания остается под вопросом. Журналист до сих пор находится в тяжелом состоянии. Тему продолжит Елена Поляковская.
Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин по-прежнему остается в тяжелом состоянии в отделении реанимации 36-й городской больницы. Тем не менее, по данным ряда интернет-изданий, в понедельник Олега Кашина отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и он даже начал давать первые показания. Супруга журналиста Евгения Милова высказала некоторые сомнения по этому поводу.
Я не могу ничего ни подтверждать, ни опровергать. Мы виделись вчера, да, они говорили, что у них есть план сегодня утром снять Олега с аппарата искусственной вентиляции. Вероятно, это и произошло. Но что касается дачи показаний следствию, если честно, ну, это вызывает во мне некоторые сомнения. Все-таки Олег еще очень слаб.
Среди тех, кого подозревали в причастности к нападению на Олега Кашина, называлось имя Василия Якименко, поскольку в своих статьях журналист писал о прокремлевских молодежных движениях. В связи с чем глава Росмолодежи заявил, что подает в суд на члена общественной палаты галериста Марата Гельмана за клевету. А в субботу глава Росмолодежи в своем блоге написал, что Олег Кашин превращается в мифического персонажа и сравнил его с Лениным и зомби. У друзей и коллег журналиста «Коммерсанта» высказывания Якименко вызвали по меньшей мере недоумение. Один из них, Анатолий Глоб Михайленко, говорит, что оставленный им в блоге у Якименко комментарий был позднее удален.
Якименко вообще уже неоднократно отличался подобными вещами, да, вот не говоря о том, что он как бы делает сам. Вообще очень странно от него слышать такие вот слова, там, Кашин это Ленин, Кашин это зомби, обвинение организаторов пикета и вообще компании по Олегу Кашину в том, что мы на этом наживаемся, но это на самом деле дико, потому что мы не преследуем никаких коммерческих целей. Мне очень жаль Василия Якименко по поводу того, что он считает, что он живет в дурдоме. Видимо, он просто не понимает, что происходит. Как я написал в комментариях, которые он удалил, как и многие другие негативные комментарии, Василий, выписывайтесь.
Супруга Олега Кашина Евгения Милова склонна рассматривать текст руководителя Росмолодежи в живом журнале как полет фантазии автора, который недоступен пониманию широкой публики.
Есть фильм о том, что Владимир Ленин – гриб, и это искусство. И относиться к этому по-другому нельзя. Точно так же я вот это вот высказывание господина Якименко могу воспринимать либо как искусство, ну, такое, не самое доступное пониманию людей. Как оценивать это высказывание по-другому, я не представляю.
По факту нападения на Олега Кашина расследуется уголовное дело. В понедельник стало известно, что руководить следственной группой будет Сергей Голкин, ранее возглавлявший следствие по целому ряду резонансных дел. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Обсуждение досрочного чемпионства петербургского «Зенита» в футбольном чемпионате страны вылилось в блогах в рассуждения на социально-политические темы. После выражения бурной радости на стадионе, где болельщики разорвали на сувениры сетку ворот и сокрушили сами ворота, празднование переместилось на Невский проспект. Именно там начались столкновения фанатов с милицией и ОМОНом, в ходе которых применялся слезоточивый газ. Весь ЖЖ обошла фотография корреспондента РИА Новости Вадима Жирнова, на которой запечатлено избиение сотрудника ППС. Жирнов пишет.
Насчет ППСника на фото. Не уверен, остался ли он жив. Он уже был без сознания, когда его били по голове ногами.
Тем не менее, комментаторы этой записи и участники форумов не спешили с обвинениями в адрес футбольных фанатов. Подавляющее большинство придерживались максимы «нет милиции, нет беспорядков». Ярче других эту мысль выразил блогер Фонтанки, пишущий под ником «Эль Маньяко».
Зачем понадобилось утихомиривать празднующую толпу? Зачем провоцировать? Тем более, что среди этой толпы были не только ультрас, но и рядовые болельщики, и просто сопереживающие горожане, радующиеся чемпионству. Только идиот мог отдать приказ ОМОНам успокаивать многотысячную толпу разгоряченных фанов в день чемпионства в городе с 5 миллионами болельщиков. Радоваться надо, что не закончилось захватом техники и оружия.
Пользователь Эйра 0501 сделал из ситуации политический вывод.
Господа без 5 минут полисмены, ОМОН и иже с ними. Сегодня нужно и совершенно искренне вам посочувствовать, потому что бить людей нельзя. Никаких вообще. Не знаю, как вас готовят к массовым акциям. Возможно, промывают мозги, рассказывая, какие страшные, опасные бываем мы, когда собираемся по 31 числам. Возможно, говорят о спонсированных на американские или какие-то там еще деньги лозунгах с требованием соблюдать Конституцию. Я не знаю этого доподлинно, но каждый раз, приходя на акции, вижу, вы во всеоружии и готовы к бою с совершенно невооруженными, трезвыми и вполне адекватными людьми. Так, судя по всему, было и сегодня днем на митинге против политических репрессий, а вечером наступил момент истины. Так кто же для вас страшнее, идейные или пьяная безидейная толпа.
Еще один вывод принадлежит ЖЖ-пользовательнице Нира Ваци.
Эта толпа, неважно по какому поводу возникшая, в какой-то момент сметет все, и власть, и обыватели, и нас с вами. Насилие стало обыденностью, смерть все равно, что насморк.
Между тем, невзирая на фотографии и видеозаписи, ГУВД опровергает информацию о драке болельщиков и милиции, а президент Медведев в Твиттере поздравляет футбольную команду родного города с победой. Либеральные американские блогеры присматриваются к партии чаепития. Результаты недавних выборов обязывают воспринимать ее как серьезную политическую силу и, помимо выработки тактики для предвыборной борьбы с ней, понять, что беспокоит американцев ее поддержавших. Блогер Huffington Post Ребе Шмули Ботейк считает, что партия чаепития взывает к самому важному чувству избирателей, к их достоинству.
Недавно мой друг, возглавляющий благотворительный фонд, поднял тост за скорейший упадок партии чаепития, назвав их бандой расистов, ксенофобов и фанатиков. Я возразил, сказав, что они просто хотят ограничить вмешательство государства и сократить расходную часть бюджета. В принципе, цель любого правительства – обеспечить оптимальные условия для того, чтобы люди добивались своих целей, самое высшее из которых – обретение достоинства. Правительство может обеспечить закон и порядок, дороги и образование. Если это правительство социалистическое, то оно будет активно развивать социальные программы, а если оно правое, то сделает акцент на вопросах национальной безопасности. Однако чего ни одно правительство никогда не сможет дать, так это человеческое достоинство, потому что оно рождается у человека, который верит в свои силы. Правительство может дать зонтик в дождливый день, но не может сделать хорошую погоду, ее делает достоинство. И когда социалистическое правительство предоставляет льготы, возможно, излишние, то оно в некоторой степени делает нас зависимыми. На мой взгляд, восстановление человеческого достоинства, основанного на вере в собственные силы, и есть главная идея партии чаепития.
По мнению сценариста Хойта Хилсмана, партию чаепития поддерживают те, кто разочаровался в буксующих на месте реформах нынешней демократической администрации.
На мой взгляд, партия чаепития – это наиболее экстремальная форма выражения очень глубокого чувства, а именно желания реальных политических перемен. Пусть она выступает с антиправительственными, ксенофобскими и даже российскими лозунгами, но большинство населения до сих пор верит в слова Обамы, которые стали девизом его предвыборной кампании. «Да, мы можем». Американцы все еще ждут конструктивных перемен в своей стране, особенно на фоне нынешнего экономического кризиса. Они хотят надеяться. И именно этой надежды лишает их нынешний президент. Вместо надежды мы видим только политические дебаты. У Обамы пока не получилось провести свои реформы и взрастить надежду, которая нужна американцам. На президентских выборах 2008 года выбирали не просто главу государства или политические приоритеты. Это был выбор новой политической культуры. Культуры, в рамках которой политики прислушиваются голосу народа, а не к экспертам и лоббистам. Когда политики идут до конца, выполняя свои обещания.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при МВД России выступил с новыми обвинениями в адрес адвоката Сергея Магнитского, скончавшегося год назад в московском СИЗО. Бывший мэр Томска Александр Макаров приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Приговор будет опротестован. В двух городах Дагестана предотвращены теракты, сообщили власти. Задержан подозреваемый в организации массового убийства в станице Кущевской Краснодарского края. По данным властей, это лидер местной преступной группы. Ирландия опровергает сообщение о том, что она нуждается в срочной финансовой помощи из стабилизационного фонда Европейского Союза. На севере Афганистана в бою погибли 9 сотрудников службы безопасности и 7 талибов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За адвокатом Сергеем Магнитским пришли после смерти.
Комментарии экспертов.
Жуковские химки. Леса создают единый фронт.
В блогах свободы.
Что такое солидарность? Митинги глазами фоторепортера Алексея Сазонова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», на очереди новости экономики. На состоявшемся в конце прошлой недели в Южной Корее саммите стран «Большой двадцатки» их лидеры лишь частично затронули вопросы международного банковского регулирования для предотвращения новых финансовых кризисов. Кроме того, они предпочли обойти стороной идею, которая была предложена к обсуждению буквально за три дня до саммита, частичного возврата к золотому стандарту для реформирования финансовой системы. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В преддверии саммита, ровно неделю назад, 8 ноября, в британской деловой газете Financial Times была опубликована статья президента Всемирного банка Роберта Зеллика, которая называлась «Большая двадцатка должна смотреть за пределы системы Бреттон-Вудс-2». Имеется в виду нынешняя международная финансовая система, основанная на плавающих валютных курсах и возникшая в 70-е годы прошлого века. Роберт Зеллик полагает, что обновленная система, отражая как появление единой европейской валюты, так и возросшую роль развивающихся стран в мировой экономике, должна в частности учитывать в качестве ориентира не только традиционные доллар, фунт стерлингов или иену, но также евро и юань. Более того, одним из международных ориентиров, по мысли автора, могло бы стать и золото. Хотя в учебниках оно и считается деньгами устаревшими, пишет Роберт Зеллик, рынки используют его как альтернативу финансовым активам. Конец цитаты. Идея даже частичного возврата к некоему золотому стандарту, на котором базировались как до, так и после военных международные финансовые системы, сразу стало предметом обширных дискуссий среди экономистов, но не политиков на саммите Большой Двадцатки. В принципе, о золотом стандарте вспоминают в мире каждый раз при наступлении того или иного кризиса, напоминает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Причем вспоминают как о некой реальной альтернативе, а не просто теме для будущих обсуждений, к чему лишь, по сути, и сводится пока нынешнее предложение президента Всемирного банка.
Практического значения это предложение не имеет по той простой причине, что сейчас 90% золота находится в частных руках, и центральные банки должны будут купить золото с рынка, чтобы количество золота в хранилищах центральных банков соответствовало количеству наличной валюты, которую они уже давно выпустили и выпускали без всякого золота на протяжении многих лет. Кроме того, одни страны имеют больше золота, другие страны имеют меньше золота, значит, в одних странах будет инфляция, в других странах будет дефляция. То есть это будет все угрожать финансовой системе гораздо больше, чем все те колебания и всевозможные проблемы, которые существуют сегодня. Поэтому практического будущего у золотого стандарта не существует.
Из Германии научный сотрудник Института мировой экономики в городе Киле Клаус Юрген Герн.
Я считаю весьма маловероятной саму идею привязки национальной валюты к резервам золота, как это было до Второй мировой войны, или даже в видоизмененной форме Бреттон-Вудской системы уже после войны. Кстати, президент Всемирного банка этого и не предлагает. Его предложение, как мне представляется, сводится к целесообразности создания некой валютной корзины, по отношению к которой можно было бы гибко регулировать текущий курс валюты, а ее соотношение с золотом должно быть лишь условным. Более конкретно на эту тему он пока не высказался. У меня лично такое ощущение, что президент Всемирного банка решил бросить некий пробный камень. Какие от этого пойдут круги по воде? Другими словами, дать старт новой дискуссии.
На последнем саммите Большой Двадцатки этот старт, однако, не состоялся. Как, впрочем, и продолжение разговора о послекризисном реформировании международного регулирования крупнейших банков. С одной стороны, Большая Двадцатка поддержала главную новацию последних месяцев в этой сфере – новое соглашение о банковском регулировании, известное как «Базель-3». С другой стороны, даже согласованные в принципе министрами финансов, насколько можно судить по целому ряду сообщений, предложение о новой двухуровневой структуре регулирования самых крупных банков мира на встрече лидеров стран Большой Двадцатки не обсуждались. В частности, и формирование списка некой Большой Двадцатки самих банков, над которым международные финансовые регуляторы работают уже целый год. Михаил Бернштам.
Существуют очень крупные банки, скажем, в Японии и в Китае, которые велики по своим активам, но они не представляют системного риска для мировой экономики, потому что их основные активы активы и основные операции находятся внутри данных стран, и поэтому их должны регулировать национальные правительства. Тогда как целый ряд крупнейших банков Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции, Испании, вот эти банки являются банками мирового масштаба, и там они должны составить список 20 банков, договориться о них и бороться за преодоление системного риска, который угрожал бы мировой финансовой системе. Это должен быть главный вопрос. Вот об этом надо разговаривать, и об этом они должны договориться. Министры финансов уже подготовили в значительной степени этот вопрос. Но этот вопрос отходит на второй план. Вместо этого споры по вопросам, которые не имеют реальной практической ценности, и прежде всего вот эти вопросы валютного дисбаланса.
После Сеульского саммита председательство в Большой Двадцатке по ротации переходит теперь к Франции. Президент Николя Саркози уже заявил, что главным на сегодня приоритетом Большой Двадцатки Франция считает реформу мировой финансовой системы.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Продолжаем программу «Время свободы». 4 года назад, 16 ноября 2006 года, скончался Юрий Левада, выдающийся ученый, один из самых известных российских социологов, профессор, доктор философских наук, глава аналитического Левада-центра. Его памяти посвящена сегодняшняя наша новая рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет России».
Юрий Левада – основоположник российской независимой социологии. Даже в тяжелые для этой науки советские времена, уволенный из МГУ со строгим выговором за идеологические ошибки в лекциях, он продолжал на полулегальных основаниях вести свой методологический семинар, объединивший единомышленников из разных научных сфер. С 1992 года по 2003 возглавлял Всероссийский центр изучения общественного мнения. Но в 2000-е, путинские годы, независимая социология тоже оказалась в России не ко двору. 8 сентября 2003-го Левада освобожден властями от должности директора ВЦИОМ без объяснения причин, после чего все сотрудники уволились вместе со своим руководителем и создали аналитическую службу, которая впоследствии получила название Левада-центра. А Юрия Александровича вспоминает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Для меня, по крайней мере, современная российская социология – это прежде всего, конечно, Левада. То, что он сделал, и то, что он наметил, и то, что отчасти его коллеги мы пытаемся как-то разворачивать. Прежде всего, это касается, конечно, его культуроантропологического проекта «Советский, постсоветский человек». И вместе с тем, это попытка разворачивать именно те составляющие в социальном поведении, в картине общества, которые связаны с культурой, с символическим поведением, с образами истории, с отношением к прошлому. Вот такой сложный проект социологии, сориентированный с одной стороны на антропологию, а с другой стороны на исследование культуры.
Какие труды Юрия Левады представляются вам наиболее значимыми?
Обе его книги, и «Ищем человека», и «От мнений к пониманию», это такие очень объемистые сборники статей. Я среди них для себя выделяю то одно, то другое, но при этом никогда не забываю о нескольких статьях, которые он написал еще до этого, в такой наиболее глухой период, когда, в общем, почти что не публиковался. Это были статьи об экономическом человеке, о социологии культуры. Это были статьи, связанные с урбанизацией, шире говоря, с проблемами модернизации. Статьи теоретические, очень сжатые, как о них сказал мой коллега Алексей Левинсон, статьи с потенциалом книг. Это, мне кажется, очень серьезный вклад в социологию.
Что для вас самое главное в работах Левада, в его идеях?
Это идеи, которые, способны развиваться и которые надолго. Сама идея о человеке как институте институтов, он несколько раз к этой идее подходил. Мне кажется, чрезвычайно важно, и поскольку, во-первых, с одной стороны, оказывается, что современный российский человек, он во многом человек советский, а человек советский, он во многом человек, сложившийся в 30-е, 50-е годы прошлого века. И вот совокупность проблем, которая с этим связана, о том, как воспроизводится этот человек, как живет эта конструкция, что в ней меняется, как при этом она сохраняет свою определенность и равенство себе. Вот этот круг проблем чрезвычайно важен.
Насколько востребованы идеи Юрия Левада в современной России?
Вопрос чрезвычайно сложный. Я вижу скорее попытки глухого сопротивления этому кругу идей со стороны такой игры в социологию мелочей, в социологию повседневной жизни, в социологию головоломок.
С каким чувством вы вспоминаете Юрия Александровича?
Проще всего сказать, с чувством благодарности, любви, уважения. Понятно, что к этому примешивается и не то чтобы сознание вины, но сознание, может быть, недостаточности усилий того, что я делал, того, что мои коллеги делали, пытаясь ему помочь. Ну и, конечно, ощущение такого идеального образца и профессионального поведения, и человеческого поведения, и крупной самостоятельной человеческой личности в условиях, когда, казалось бы, для этого не было ни времени, ни места, личности, которая противоречила всем представлениям тогдашнего общества. Вот такой довольно сложный конгломерат чувств, в котором, конечно, преобладает чувство благодарности и радости, что хоть какое-то время мы были вместе.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Эта социологическая служба и сейчас продолжает развивать идеи своего основателя, выдающегося ученого Юрия Левады.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Этот материал завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «После саммита двадцатки». О чем договорились лидеры ведущих стран, к чему приведут противоречия между крупнейшими экономиками мира, как Россия реагирует на новые вызовы глобальной экономики. В студии профессор, директор Института экономики Руслан Гринберг. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руки прочь от гражданских активистов! Руки прочь от журналистов!
Они искалечили жизнь! Уничтожили фактически человека!
Четверо пикетирующих расположились вблизи от городской администрации.
Один из уничтоженных являлся активным членом банподполья «Днех задачи».
Это позволит нам возобновить работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.